Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Ингушетии убит командир республиканского ОМОНа Мусан Альгиев. По подозрению в избиении граждан Таджикистана в Москве задержан милиционер. В Германии сегодня открывается 18-й чемпионат мира по футболу. В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сегодня утром автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусана Альгиева. Помимо чиновника погибли еще 5 человек, находившиеся в машине. Среди них, по предварительным данным, были дети Альгиева. Сегодня же было совершено нападение на заместителя главы Сунжинского района Ингушетии Галину Губину. Она скончалась в больнице от огнестрельных ранений. Возбуждены уголовные дела. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. Его имя не называется. Сообщается лишь, что он сотрудник УВД Выхино.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и будет решаться вопрос с избранием меры пресечения. В настоящее время продолжаются активные следственные действия, направленные на установление других соучастников преступления и на их задержание.
Сказал представитель Московской прокуратуры Сергей Марченко. 7 июня в общежитии университета управления несколько человек, представившись милиционерами, ворвались в одну из комнат и избили 6 таджиков. Во Владивостоке гарнизонный суд приговорил военкома Приморского края Игоря Свинтицкого к 5 годам лишения свободы за мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями. Из Владивостока передает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
В ходе расследования было выявлено, что мошенничал генерал с квартирами. Одну получил от государства, когда служил в Магадане, а переехав во Владивосток, быстро продал ее, подделал документы и еще раз получил государственное жилье. Совершенно бесплатно. Мало того, обустраивая новое место жительства, военком использовал для его ремонта своих подчиненных. Установлено также, что в 2004-2005 годах генерал допускал нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на пенсионное обеспечение военнослужащих запаса. Это более 300 тысяч рублей. Сегодня военный суд Владивостокского гарнизона признал Светницкого виновным. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишил его звания генерал-майора. Марина Лобода для радио «Свобода», Владивосток.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Ирака и мировые лидеры расценили гибель лидера Аль-Каида в Ираке Абу Мусаба Азаркауи как серьезную победу в борьбе с терроризмом. Президент США Джордж Буш выразил надежду, что ликвидация террориста станет для правительства Ирака поворотным пунктом в борьбе с экстремистами. Британский премьер-министр Тони Блэр расценил сообщение о гибели Азаркауи как очень хорошую новость и крайне важный момент для Ирака. Блэр также добавил.
Мы знаем, что они будут убивать. Мы знаем, что на нашем пути еще много препятствий. Но и они знают, что мы сделаем все, чтобы их уничтожить.
Сказал Тони Блэр. Лидер Аль-Каида в Ираке был убит 7 июня в ходе операции американских и иракских войск к северу от Багдада. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Самхадана. При обстреле тренировочного лагеря группировки Комитета народного сопротивления погибли еще 3 боевика. В апреле Самхадана был назначен на пост главы одного из подразделений службы безопасности в правительстве группировки Хамас. Израиль возлагал на Самхадану ответственность за целый ряд террористических актов. Иордания готова стать посредником на израильско-палестинских мирных переговорах. Об этом заявил король Иордании Абдалла после встречи в Омане с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. По мнению иорданского монарха, урегулирование ближневосточного конфликта должно базироваться на международном плане «дорожная карта». Ранее король Абдалла, как и многие арабские лидеры, предостерегал Израиль от односторонних шагов по определению границ с палестинцами.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Беларуси запретили въезд в страну ряду официальных лиц стран ЕС и США. Минск заявил, что это ответ на санкции, введенные странами Запада в отношении ряда белорусских чиновников, в том числе президента Беларуси Александра Лукашенко. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Андрея Попова, в черный список вошли наиболее одиозные политические деятели, которые предвзято оценивали ситуацию в Беларуси, создавали искаженное представление о политической и экономической экономической обстановке в стране.
Белорусской стороной подготовлен список лиц, которые подлежат визовым ограничениям на въезд. Данные меры распространяются на соответствующие категории лиц из государств-членов ЕС, Соединенных Штатов, а также других стран, которые официально присоединились к тем ограничительным мерам, которые Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели в отношении нашей страны.
Список придаваться огласке не будет. Количество фамилий также не уточняется. За фальсификацию результатов президентских выборов и репрессии в отношении оппозиции Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении 36 чиновников и политиков Белоруссии, включая и президента Александра Лукашенко, которым запрещен въезд во все страны ЕС. Позднее к этому списку присоединились США и ряд других стран. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Парламент Киргизии одобрил законопроект о преобразовании государственного телеканала МРТК в общественный. Согласно документу, МРТК переходит под контроль наблюдательного совета, треть которого будет назначать президент, треть – парламент и треть – представители общественности. Законопроект был представлен депутатом Каныбеком Иманалиевым и лидером оппозиционного движения «За реформы» экс-спикером Амурбеком Текебаевым, говорит Иманалиев.
МТРК сейчас работает на основе нормативных актов, подписанных президентом или распоряжений премьер-министра. Для нормальной работы телеканала фактически нет законодательной базы. Во-вторых, МТРК следует реформировать и расширить, пока он не отвечает ряду международных стандартов. Необходимо также усилить роль общественности на телеканале. Вот для чего нам нужен такой закон.
Это был один из авторов законопроекта об общественном телевидении в Киргизии. В Германии сегодня открывается 18-й чемпионат мира по футболу. В Мюнхене пройдет торжественная церемония открытия турнира, после которой состоится первый матч между сборными Германии и Коста-Рики. Сегодня сыграют также футболисты Польши и Эквадора. Всего в чемпионате участвуют команды 32 стран. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Подготовка к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге идет полным ходом. Сотрудники правоохранительных органов в массовом порядке проводят собеседования с активистами движения за глобальную демократизацию, альтерглобалистами. А сами альтерглобалисты, то есть те, кого принято называть и неправильно антиглобалистами, намерены провести в Петербурге в дни саммита второй российский социальный форум, так называемый «Контрсаммит Большой восьмерки». Вчера, 8 июня, городские власти официально разрешили его проведение. Чего хотят альтерглобалисты? С какими лозунгами они выйдут на улицы Петербурга? В этом мы и попытаемся разобраться сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Час пик» Дмитрий Мотыч, главный редактор, редактор газеты «Коммунист Ленинграда» Иосиф Абрамсон и член Организационного комитета Российского социального форума Евгений Козлов. Слушатели могут принять участие в нашей беседе, позвонив по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212, а также прислать свои сообщения по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент везде «Радио Свобода». Нашим слушателям мы предлагаем ответить на вопрос, готовы ли вы принять участие в акциях протеста вместе с альтерглобалистами. Давайте начнем нашу беседу с того, что пишут российские газеты о том, как вообще в Петербурге идет массовая обработка неблагонадежных граждан сотрудниками правоохранительных органов. Причем в поле зрения их попали представители самых разных политических организаций. Давайте послушаем, что пишут газеты.
Исполняя секретный приказ, милиция таскает неблагонадежных политических деятелей в УВД. Там их пересчитывают, хватают за пальцы и рекомендуют не высовываться. Так под заголовком «Угроза к саммиту в Петербурге» описывает «Новая газета» процесс подготовки города к саммиту «Большой восьмерки». В статье «Угро в экстриме», опубликованной «Новой газетой» в начале этой недели, был подробно описан процесс, как и кого приглашали в уголовный розыск для профилактической беседы по заранее составленному данному опроснику. Состоите ли вы в политической организации? В какой именно? Есть ли у вас транспортное средство, компьютер? Какие сайты посещаете? Знакомы ли вы с участниками экстремистских организаций? Эти вопросы задавались лидерам движения гражданских инициатив Евгению Козлову и Владимиру Соловейчику. Активисты общероссийского движения «Альтернативы», занимающегося социальной, правозащитной и антифашистской деятельностью, 39-летний Игорь Готлеб и 78-летний Иосиф Абрамсон были приглашены в отдел угрозыска московского РУВД. 35-летний руководитель питерского авангарда «Красной молодежи» Максим Малышев был вызван на беседу к заместителю начальника отдела по борьбе с терроризмом ГУ МВД России по Северо-Западному округу, где кроме стандартных вопросов выслушал еще и шутки милиционеров. Мол, это еще цветочки, вот к середине июля мы вообще установим у вас в квартире пост, будем сидеть, чай пить, и до конца саммита вы на улицу не выйдете. Комментарий правоохранительных органов по поводу проводимых проверок был краток. Мы такой информации не располагаем. Все оппозиционеры, которые в эти дни удостоились пристального внимания правоохранительных органов, так или иначе причастны к организации контрсаммита. Случайно ли? Задает вопрос «Новая газета». И сообщает, что многие из пострадавших намерены в связи с вышеописанными фактами официально обратиться к уполномоченному России по правам человека Владимиру Лукину. В свою очередь, Владимир Лукин уже заявил, что такие проверки – это нарушение прав в чистом виде. «Я с этим сталкивался и раньше, и не только в преддверии саммита Большой Восьмерки. На действия правоохранительных органов мы получаем около 35 тысяч жалоб ежегодно, и по количеству они находятся на втором месте после обращений по поводу нарушения социально-экономических прав». Это заявление уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина опубликовало интернет-издание «Фонтанка.ру».
Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович. Первый вопрос, Иосиф Григорьевич, к вам. Расскажите, как проходило все это, что с вами было?
Позвонил мне где-то дней 10 назад, вот, я не помню точно, молодой человек, спросил меня, я ли есть Иосиф Григорьевич. Я говорю, да, это я. А с кем я говорю? С вами говорит сотрудник управления внутренних дел Московского района. А в чем дело? Я ни в чем не замешан, по-моему. И я не жаловался. Нет, не в этом дело. Вот нам поступило сообщение о том, что вы, к нашему удивлению, к моему личному удивлению, не понимаю, почему это так, что вы, так сказать, принадлежите к экстремистской организации. Меня это тоже очень удивляет. Я первый раз это слышу. Ну, дальше смущение в голосе, некоторая пауза. Он говорит, все-таки я бы очень вас просил, когда вы сможете подъехать к нам для некоторой беседы или знакомства. Говорю, ну, хорошо, я сейчас на больничном, но вот 5 числа я, наверное, смогу подъехать. Утром вы сможете? Нет, говорю, утром я не смогу. Ну, а в 5 часов я это постараюсь. Вот так, такое было начало. Надо сказать, что к тому времени вышла газета новая, и масса звонков было со всех сторон, в том числе, вероятно, и к ним. И первое, что он меня спросил, когда я вошел туда, с газеты, подарил ему ксеркс этой статьи. Откуда такая информация? Почему вообще такой шум поднят? Ведь ничего не случилось. Ну, как не случилось? Я ему говорю, ваше начальство просто идиотское начальство, потому что оно же подводит собственного президента, администрацию. Это же самая откровенная дискредитация всего. И перед саммитом такие вещи устраивают, это просто безобразие. Как вы не понимаете? И тут он мне говорит, что, вы знаете, только не обращайте это на нас. Мы тоже этого не понимаем. Ну, в общем, был очень вежлив. Я ему подарил журнал «Альтернативы» с моей статьей одной прошлогодней. Ну, и затем, значит, там был еще один человек, он тоже так ухмылялся по поводу моих замечаний в адрес его руководства. А затем он, значит, спросил меня, вы входите в какую-либо политическую партию? Я ему ответил, вы знаете, по закону о партиях, сегодня, если следовать этому закону, то я ни в какой партии не состою. Потому что партиям считаются только те, что зарегистрированы. Ну, а вообще, давайте говорить о другом. Я являюсь членом Центрального и Регионального Советов Движения Альтернативы. Вот об этом могу вам рассказать. И дальше я рассказал о Движении Альтернативы. И он с удовольствием это записывал. И ни больше ни вопросов о политических таких задачах не задавал.
В компьютер вносил все эти данные?
Нет, при мне нет.
А Опросник у них был какой-то?
Нет, нет, нет. Он спросил меня... Единственное, его коллега задал один вопрос. Скажите, а какие-нибудь радикальные акции будут предприниматься в ходе контрсаммита? Я говорю, что такое радикальное? Мы, контрсаммит сам по себе есть некое радикальное мероприятие, а экстремизмом заниматься мы, конечно, не будем.
Евгений Александрович.
Да, я могу к этому добавить, что действительно есть вопросник, я его видел, правда, отказался отвечать на эти вопросы. Я выяснил, что есть, как мне объяснили тоже сотрудники уголовного розыска, закрытый приказ, с которым меня, естественно, не ознакомили, хотя, по-моему, должны были ознакомить. Вот. Кроме того, я хочу обратить внимание, что ряд наших активистов незаконно проходил дактилоскопию, то есть снимали отпечатки пальцев, фотографировали, что противоречит нынешнему законодательству. И вообще, когда я попросил по закону милиции, чтобы они основания всех своих действий представили, юридическое, правовое, мне в этом было отказано. Я был вынужден заявить, что, ну, 18-е отдел УБОП мы знаем, они как бы... Это их направление деятельности. Но с каких пор уголовный розыск стал заниматься принадлежностью к политическим партиям, вмешательством в частную жизнь, нарушением наших конституционных прав, они опять-таки вынуждены были согласиться на то, что они люди подневольные, выполняют приказы вышестоящего начальства, но внятных ответов от правовых по закону милиции, как они должны были мне сказать, там, кстати, есть тоже положение о невмешательстве в частную жизнь и в том, что сбор таких данных возможен только с согласия самого интервьюируемого. В данном случае я высказал большое сомнение, что такие социологические обследования входят в компетенцию уголовного розыска.
Евгений Александрович, Иосиф Григорьевич, если не секрет, вот, а зачем вы туда пошли? Ведь любой произвол существует только благодаря нашему молчаливому попустительству. Что вас заставило? Чисто из любопытства? Вы же могли просто совершенно спокойно, в соответствии с законом, грубо говоря, повесить трубку просто на...
Вполне мог. И, честно говоря, мне было некоторое доля любопытства, во-первых, а во-вторых, уж очень... просительный тон этого вот молодого человека, который со мной говорил. Я сразу понял, что это молодой человек. А потом я в ходе беседы, в общем, по-видимому, выяснил, что он кончил в прошлом году юрфак университета, судя по рассказу.
Я хочу тоже ответить, Виктор. Ну, я пошел как руководитель организации, потому что перед этим были такие приглашения. Во-вторых, я хочу сказать, что это не просто вежливая беседа, и мне тоже вначале разъяснили, что я могу и не отвечать на вопросы, что я мог вообще не являться. Хотя прикомандированы, как они представились, из Смоленского ГУВД, которые пришли на квартиру, они были очень настойчивы в том, чтобы я обязательно посетил кабинет вот, начальника уголовного розыска. Но мне важно было понять, вот на чем основаны эти действия, это раз, а во-вторых, это все-таки большое психологическое давление. К престарелым родителям обращаются, для них по привычке любое обращение в милицию – это стресс. Вот недавно к одному нашему товарищу, к теще пришли престарелые, которые вообще ни в чем не участвуют, доказывали, что член какой-то экстремистской организации. Зачем эти переживания нашим людям?
Спасибо, мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков, в эфире «Час прессы». У нас в студии политический обозреватель газеты «Час пик» Дмитрий Мотыч, главный редактор газеты «Коммунист Ленинграда» Иосиф Абрамсон и член Организационного комитета Российского социального форума Евгений Козлов. Евгений Александрович, давайте поговорим, во-первых, о терминах. Вот это очень непонятно. Чем отличается альтер-глобалист от антиглобалиста? Кто из вас, может быть...
Ну, я могу
Иосиф
сказать, да. Термин этот введен по предложению как раз альтернатив, в частности, Александра Владимировича Бузгалина, и он принят был заграничными нашими коллегами, зарубежными. Дело в том, что мы все глобалисты. Мы за интернациональное сотрудничество людей, трудящихся, деятелей культуры. мы за другой мир. Поэтому альтер – это альтернативный глобализм. Вот что мы не считаем неправильным антиглобализм, потому что мы против, да, мы антикапиталистической глобализации, но это слишком долго объяснять, а мы за другой мир.
Я добавлю, что антиглобалист — это штамп был прессы после первых массовых демонстраций в Сиэтле, в других городах. Вот этот пропагандистский штамп и соответствующая картинка, когда бьют Макдональдсы, нападают на банки, сжигают автомобили. В общем-то, мне кажется, с определенной политической целью была наклеена на это массовое, широкое демократическое движение. Но я могу сказать, что в нашей стране и в Петербурге ряд патриотических организаций взяли как раз вот этот пропагандистский штаб для того, чтобы обозначить свое стремление, свою борьбу против вступления России в мировые какие-то контакты, в мировое сообщество, за сохранение национальной самобытности. И это тоже была одна из причин, почему мы уходим от этого названия, оно не отражает сущности нашего движения.
Иными словами, антиглобалисты — это изоляционисты, да? Да? А вы придерживаетесь мнения, да, что должен быть большой мир. А вы как альтерглобалисты с антиглобалистами как-то сотрудничаете? Они попутчики или никаких контактов не поддерживаете?
Это сложный вопрос. Они пытались несколько раз объединить наши движения. Но поскольку, действительно, Иосиф Григорьевич правильно сказал, у нас во всех документах записано об интернациональных основах движения, это создает непримиримые идеологические разногласия. Хотя отдельные контакты, вот даже дискуссии и в Афинах, в том числе и по пути в Афины, мы с вразумительными такими разумными патриотами вели, потому что там есть действительно и какие-то объективные основы для их позиции.
Антиглобалисты будут на контрсаммите в Петербурге?
Ну,
да. Ну, мы мало знаем, что там они готовят, но очевидно, что они тоже будут свои мероприятия проводить.
А как проходил форум, европейский форум в Афинах, где вы были? Ну, там были беспорядки, насколько мне известно, как раз вот кидали бутылки.
Ну, я начну, если Григорьевич продолжит. Но сначала для наших слушателей понятие надо раскрыть, что такое социальный форум. Социальный форум – это такая регулярная мобилизация сторонников альтерглобалистского движения. Сейчас разработана достаточно стройная система, проходят всемирные форумы, континентальные форумы, в частности, вот европейский, азиатский, африканский, и форумы социальные проходят в каждой стране, где есть достаточное количество участников этого движения. Но этим само движение, его деятельность текущая, повседневная, не исчерпывается. Сам социальный форум – это площадка, обычно, вот в данном случае в Афинах это был старый аэропорт, который сейчас уже не эксплуатируется, куда собираются десятки тысяч сторонников этого движения из разных стран. И кроме живого общения, непосредственных контактов, это первый очень важный компонент. Второй – это дискуссии. Дискуссии по отдельным темам и общие дискуссии либо на пленарных заседаниях, либо есть такая форма, как ассамблея социальных движений. Вот это вторая важнейшая организационная часть понятия социальный форум. И третья часть – это общая демонстрация, в которой иногда участвуют не только представители социального форума, ну, иногда даже часто, я неправильно сказал, а все оппозиционные силы той страны. А, кстати, оргкомитет социального форума создается из представителей той страны, где проходит очередное мероприятие. Вот три основных, так бы, формата этого понятия.
Какие дебаты ожидаются на втором российском социальном форуме?
Хорошо. Ну, я хочу сказать, что Россия только приобщается к этому движению. Первый раз мы были вот с представителем наших всех общественных организаций в Генуе в 2001 году. Это был четвертый форум. Наша делегация была более многочисленной, около 150 человек. Но, конечно, масштаб не идет пока в сравнении с европейскими странами, с Соединенными Штатами Америки, с Канадой и другими странами. Но, тем не менее, вот год назад, в апреле, точнее, прошлого года, в Москве проходил первый форум. Он собрал более 1000 участников со всей России. Для нас это достаточно много, мы оценили как успех. Надеемся, что такое же количество мы будем иметь и в июле этого года в Петербурге. А тематика, она, в общем-то, отражает состав участников движения. Это профсоюзы, и, значит, профсоюзное трудовое законодательство. Это экологические организации, проблемы защиты окружающей среды. Сейчас вот очень актуально в России, и мы этим много занимаемся, это защита жилищных прав, это градостроительная политика. Ну, естественно, учитывая и повестку большой восьмерки, это будут проблемы борьбы с различными опасными заболеваниями, медицинская тематика, к нам ряд таких медицинских обратились общественных организаций. Проблемы образования, вот Иосиф Григорьевич более подробно расскажет, образование для всех, это такое движение, которое тоже входит в оргкомитет социального форума и участвовало в прошлых мероприятиях. Ну, я все даже затрудняюсь перечислять, там более 30 тем у нас сформулировано.
По поводу вашего замечания насчет беспорядков в Афинах. Это был очень маленький эпизод. Во время демонстрации, большой, там была 100-тысячная демонстрация, греки знали, что может появиться так называемый черный блок. Это группа крайних анархистов, крайне таких анархистов, радикальных действий, которые когда-то в салоне, как это я был там в 2003 году, говорили такой лозунг: «Вы будете разговаривать, а мы будем, наше оружие не слово, а коктейль Молотова». Вот это вот их. И когда они неожиданно появились, сразу товарищи, которые шли греческие, говорят: «Ну все, сейчас будет газ». Действительно, разбиваются витрины банка, что-то еще там, сожгли две полицейские машины, причем это была явная провокация. Полицейские стояли и смотрели, как жгли их машины. А через несколько минут или даже секунд дается газ. Ну и, значит, демонстрация как бы разбегается в этом месте, потом снова возвращается в колонну. Надо дать должное полицейским греческим, они не мешали ни уходить из колонны, ни входить обратно. Ну и все. И эта провокация, это небольшое такое, так сказать, небольшая помеха, и больше ничего.
Иосиф Григорьевич, у меня есть такое чувство, что наша милиция несколько отличается в этом смысле от греческих полицейских. Вы не опасаетесь подобных провокаций у нас во время саммита?
Ну, мы должны брать пример с наших коллег за рубежом и иметь, видимо, об этом будем там говорить, иметь, что называется, собственную охрану. Вот у них такая вещь: как только появляется черный блок, они все древки плакатов превращают в одно длинное какое-то поручень с тем, чтобы не пропустить в колонну никого из этих черноблочников. Вот это будет, наверное, что-то нам нужно.
Я добавлю, что, во-первых, таких инцидентов, о которых Иосиф Григорьевич рассказывал, он только я 5-6 наблюдал в разных местах. Причем эти действия анархистов вызывали резкое возмущение основной массы демонстрантов. Я был свидетелем, когда уже анархисты напали на демонстрантов, и одного из парней забили ногами, но он, по крайней мере, лежал, потеряв сознание, это очевидно было. Вот. Второе, что я хочу сказать по поводу нашей милиции. Вот одна из тех женщин, с которой я шел на демонстрации из России, но она давно живет, она вообще француженка здесь, она сказала: вот этих бы ребят познакомить с нашим российским ОМОНом, чтобы они вот таким хулиганством и таким безобразием не занимались. Но вообще с нашим ОМОНом я бы никому не советовал знакомиться, потому что я в свое время через это прошел, даже анархистом.
А с властью какие-то переговоры были по поводу безопасности контрсаммита?
Да, вот с самого начала переговоров мы поставили вопрос, что мы больше, чем власть, заинтересованы, чтобы не было никаких провокаций, чтобы были гарантии безопасности. И мы подготовили проект соглашения от имени оргкомитета, предложив подписать вице-губернатору Тихонову. Но вот уже почти месяц прошел, хотя чиновники на более низком уровне говорят, что все правильно, все разумно, давайте подпишем, мы не возражаем, но наверху положительной реакции мы пока не наблюдаем.
А то, что вчера Валентина Матвиенко все-таки подписала документ о разрешении проведения контрсаммита, это ваша заслуга?
Ну, это заслуга многих, в том числе, наверное, Эллы Панфиловой, которая поручена от имени Большого оргкомитета по председательству России на саммите оказывать содействие различным общественным организациям, написала письмо на имя администрации. Мы встречались здесь с рядом уполномоченных лиц вели переговоры. Мы по размещению, да, сейчас достигли согласия, вот о чем Валентина Ивановна заявила. Но мы и в последнем письме на ее имя ставили вопрос, что давайте мы гарантируем, что мы не будем нарушать режим зон, где объекты правительственной охраны будут проводить свои мероприятия, но и против нас не будет не предпринято никаких действий, что мы создаем контактную группу специальную из представителей правоохранительных органов и нашего комитета. И что у нас все пройдет без инцидентов и без провокаций, как это у нас, к сожалению, иногда раньше бывало.
Спасибо, Евгений Александрович Козлов. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Тема «Как вы относитесь к перфекционистам, людям, стремящимся к совершенству, к идеалу во всем, за что бы они ни брались?» Казалось бы, очень симпатичное качество характера, но так ли легко жить с перфекционистом, простите, и тем более с ним работать? Беседуют доцент кафедры социальной психологии МГППУ Анна Финько и психолог Борис Новодержкин, ведущая Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В ингушском городе Карабулак неизвестные обстреляли сегодня утром автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусына Альгиева. Помимо чиновника, погибли еще 5 человек, находившихся в машине. Водитель, охранник и 3 детей Нальгиева, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня же было совершено нападение на заместителя главы Сунжунского района Ингушетии Галину Губину. Она скончалась в больнице от огнестрельных ранений. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов в минувшую среду. Его имя не называется. Сообщается лишь, что он сотрудник УВД Выхино. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Парламент Калмыкии досрочно прекратил полномочия представителя республики в Совете Федерации Левона Чухмахчана, подозреваемого в коррупции. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Самхадана. При обстреле тренировочного лагеря группировки Комитета народного сопротивления погибли еще 3 боевика. Иран продолжает работы по обогащению урана, говорится в новом докладе Международного агентства по атомной энергии. Документ был разослан в четверг 35 странам-членам МАГАТЭ накануне назначенного на понедельник в Вене заседания. Во Владивостоке гарнизонный суд приговорил военкома Приморского края Игоря Свинтецкого к 5 годам лишения свободы. Генерал-майор признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. В Амурской области возбуждено уголовное дело против предпринимателя, обвиняемого в массовом отравлении детей. 2 июня в городе Белогорск 20 детей были госпитализированы с признаками пищевого отравления. 5 пострадавших остаются в больнице. В Германии сегодня открывается 18-й чемпионат мира по футболу. В Мюнхене пройдет торжественная церемония открытия турнира, после которой состоится первый матч между сборными Германии и Коста-Рики. Сегодня сыграют также футболисты Польши и Эквадора. Всего в чемпионате участвуют команды 32 стран.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы беседуем о том, как готовятся к саммиту «Большой восьмерки» российские альтер-глобалисты. С какими требованиями они выйдут на улицы города, о том, что ожидают петербуржцы от саммита. В гостях петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Коммунист Ленинграда» Иосиф Абрамсон, политический обозреватель газеты «Петербургский час» Пик Дмитрий Мотыч и член Организационного комитета Российского социального форума Евгений Козлов. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053, абонент везде – Радио Свобода. Я бы хотел поговорить как раз о программе, теоретической программе второго российского социального форума, то, что напечатано было. По некоторым вопросам есть, по некоторым пунктам есть вопросы. Реформирование ЖКХ в интересах жителей. Вот объясните, пожалуйста, что подразумевается под этим.
Ну, я прежде всего хочу вот с общего замечания начать, что вот это может быть для некоторых экзотическое движение, альтраглобалисты, что-то такое далекое, непонятное. На самом деле, и в этом его привлекательность, это в основном низовые активисты. И в европейских странах, и у нас это те, кто живет среди всех наших обычных граждан, горожан, сталкивается с теми же проблемами, но в отличие от многих не замыкается в скорлупу своих собственных переживаний, а пытается как-то отстаивать свои права. И в частности, вот возвращаясь к теме Афинского форума, там было две секции по защите жилищных прав. Мы, можно сказать, к своему стыду только вот сейчас узнали, что уже много лет существуют международные организации, объединяющие жителей, и не только бездомных, но и тех иногда даже достаточно состоятельных и владельцев квартир, не только квартиросъемщиков, которые отстаивают свои права, отстаивают интересы окружающей среды вокруг своего дома, борются против того, что у нас в нашем городе происходит захват земли в центре крупных городов, где стоимость и прибыль выше, и вытеснение остальных на окраины городов. И вот, что касается жилищной реформы, для нас это не только проблемы коммунальных платежей, непосильных затрат, но это проблемы сейчас создания товарищ собственников жилья, достаточно больная тема для нашего города и важная тема. Это также вопросы, связанные более конкретно с формированием земельных участков вокруг домов и прав граждан на эту землю. Это много других вот таких конкретных вещей, которые мы будем обсуждать, в том числе и с участием иностранных представителей на нашем социальном форуме. Я хочу сказать, что у нас создана общероссийская сеть, она называется «Союз координационных советов». Уже прошло несколько конференций по обмену опытом защиты жилищных прав, в том числе вот по такой больной теме, как недоремонт, если одним словом коротко сказать. Это ответственность государства по задолженности в связи с тем, что многие годы дома не ремонтировались, приходят в аварийное состояние. Сейчас их в таком аварийном или полуаварийном состоянии хотят передать в собственность жителей и говорят, теперь вы несите все затраты. Вот. Так в рамках вот Союза координационных советов с участием многих тех, кто уже обменивался опытом, мы продолжим обсуждение вот этого важного вопроса.
Дмитрий Матович, пожалуйста.
Вот у меня почему-то возникло ощущение, знаете, что идея реформирования ЖКХ в интересах жителей звучит примерно как реформирование мышеловки в интересах мышей. То есть я не понимаю, каким образом можно заставить чиновников провести эту реформу. То есть мой любимый писатель Александр Покровский, один из любимых в свое время, написал, что очень скоро уже от брака чиновника с обычным человеком перестанут рождаться дети. То есть это настолько другая популяция, да, что они даже не смогут скрещиваться. То есть каким образом можно воздействовать на чиновников? Неужели там демонстрации или 100 демонстраций могут заставить их что-то сделать вопреки собственным интересам и в интересах народа? Или какой-то другой механизм вы предлагаете? Массовые неплатежи, к примеру. Вот каким образом осуществить то, о чем вы говорите?
Это вопрос о методах. И да. Это тоже широкий вопрос, потому что диапазон разный. От судебных исков до кампании гражданского неповиновения. Я хочу напомнить, к сожалению, это редкий, в общем-то, пример, когда в январе прошлого года все-таки несколько тысяч пенсионеров вышли и перекрыли Невский проспект, власти вынуждены были принять какие-то корректирующие меры. И потом в этот 122-й закон вносилась масса поправок. Сейчас, кстати, тоже в Думе обсуждаются многие поправки к жилищному кодексу. Это говорит о том, что все-таки пытаясь как-то лавировать, и это не только низовые чиновники, это федеральные чиновники, они вынуждены считаться с массовым движением. Мы хотим, чтобы как на Западе прошла большая демонстрация, как во Франции, например, и вообще правительство было вынуждено капитулировать с непопулярными мерами. Вот если мы так будем воспитывать наших чиновников, то действительно само слово «реформа», от которой люди вздрагивают, да, мы сможем направить в то русло, которое будет отвечать интересам жителей.
Вот я хотел бы добавить уже не по поводу жилищной реформы, а по поводу проблем образования. Вы уже говорили относительно этого. Наше движение «Образование для всех» возглавляет известный депутат Думы Олег Смолин. И там довольно много в руководстве этого движения, видных ученых, преподавателей, профессоров и так дальше.
И главный акцент во всем этом движении – это добиться обеспечения возможности получить качественное образование всем, независимо от доходов родителей. То есть делать препоны этой приватизации. И вот очень интересный пример из Европы, который абсолютно закрыт прессой для нас. Две недели проходит студенческое восстание в Греции. Захвачены 240 с лишним факультетов, университетов по всей стране. И это оккупационная, причем левые организации политические возглавляют это движение. Ни одна из наших газет об этом ничего не пишет.
Сегодня только телевидение.
Вот, может быть, да. А вот удивительная вещь. Санкт-Петербургские ведомости имеют своего корреспондента в Греции и в Италии, Малышева, который... Это редкий случай, когда они сегодня при своих трудностях финансовых имеют своих сапкоров. Но он смог не заметить форум социальный, ни одной строчки не написал этого. И ни одного слова не сообщил относительно этого. То есть боятся наши высокие граждане, боятся примера. Он может быть заразителен.
Борис Васильевич из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Сущность все-таки капитала и капитализма, она же остается. И вот на основе марксизма-ленинизма, на основании которого было построено наше общество, сейчас ушло на задний план. Нет теории, нет обобщения. Ведь в 30-е годы, когда возник кризис капитала, Рузвельт включил элементы планирования, прогнозирования, но сущность капитализма осталась. Мы же сейчас вброшены в 19 век, вся наша страна, изурабовщина вот в нашей стране, в сотни раз, невероятное расслоение. Поборы, уничтоженные фабрики, заводы, социальная система разрушена как таковая. Я вам говорю, у меня за плечами 50 лет, я участник различных выставок, медали имею, но у нас пенсия 3,5-4 тысячи рублей, как на нее можно прожить. Между депутатами и простым народом нет такого. И мы, страна первая, засветившая путь к социализму, а все страны идут по пути социализма. Ведь Америка, это, кстати, Жорес Иванович Алферов, лауреат Нобелевской премии, Петр Ильич Капица об этом говорили, о том, что мы проложили, и весь мир идет к социализму, к социальной гармонии. У нас в сотни, в тысячи раз расслоение в нашей стране.
Понятно, Борис Васильевич. Да, пожалуйста.
Ну, я, во-первых, согласен с оценками, которые прозвучали нынешнего состояния. Но я опять вернусь к нашей теме на этом примере. К сожалению, вот распад Советского Союза, социалистического лагеря привел к тому, что и в Западной Европе уровень социальных гарантий, социальное законодательство стало разрушаться. И вот почему мы выступаем против неолиберальной глобализации, о которой тут говорили. Потому что ее один из тезисов – это регионализация, то есть районы должны сами обеспечить приток капиталов, обеспечить себе какие-то социальные стандарты. Под этим предлогом разрушаются национальные законы, которые после Второй мировой войны были во Франции, в Италии достаточно прогрессивными. И идет равнение не по высшим стандартам, а по низшим. В том числе, вот почему был большой интерес к нашему участию, к солидарным действиям в отношении российских участников движения альтерглобализма, потому что на Западе трудящиеся, широкий смысл понимают, что мы можем быть примером для Европы как раз таким, что и уровень социальной защиты, уровень законодательства и во Франции, и в Германии будет опущен до российского. То есть мы из флагмана социального прогресса в аутсайдеров сейчас превратились, и на нас пытаются равняться вот некоторые правящие круги на Западе.
Дмитрий Мотович, пожалуйста.
Я не могу полностью согласиться вот с нашим радиослушателем. Мне кажется, что несколько преувеличивает прелесть Советского Союза, потому что вот в сущности, что было, да, были сверхдоходы от нефти и газа, которые принадлежали государству, и эти, за счет этих сверхдоходов создавался высокий уровень социальной защищенности. Ну вот так, упрощенно. Сейчас мы имеем те же самые сверхдоходы, которые тоже принадлежат высшим чиновникам государства, но только уходят они куда-то, неизвестно куда. Ну, назовем это условно-стабилизационным фондом, хотя, по-моему, это можно назвать иначе. То есть, если мы эти самые сверхдоходы сейчас пустим на повышение уровня социальной защищенности, то все проблемы будут решены, и мы фактически вернемся к к тому же, что у нас было при Советском Союзе. Или не так?
Ну, это не совсем так, потому что кроме доходов от нефти есть и другие частные прибыли, и мне приходилось встречаться с такой оценкой, что именно частное непроизводственное присвоение наших новых русских или там олигархов, или вообще российской буржуазии превышает суммы, которые они вкладывают в производство. Это тоже большой минус для того, вот, на чем строится и общее благосостояние, и прогресс страны.
А вам не кажется, Евгений Александрович, что на самом деле вот какие-либо акции протеста, даже ну, чисто теоретически, в стране, где более 60% населения, вот по данным последних опросов Левады, хотели бы Владимира Путина на третий срок, а вот в Петербурге, например, опрос прошел, 70% людей, в принципе, себя считают счастливыми людьми, совершенно бессмысленными все-таки?
Ну, я могу ответить так, что по поводу этих опросов, вы знаете, надежда умирает последняя, есть такая пословица. Есть, конечно, определенная динамика положительная, но даже администрация и правительственные чиновники, администрация президента признают, что темпы замедляются, есть экономические проблемы, я ж не говорю о постоянной зависимости от цен на нефть. Но для населения, для широких слоев важно какую-то сохранять надежду. И вот эта надежда на того человека, которого они постоянно видят с экранов, как человек, который о них заботится. Я не думаю, что даже эти данные опросов имели бы большое какое-то такое политическое значение. И второй момент. Да, вот есть общая пассивность, есть неумение организовать свои действия, есть неверие в свои действия, есть недоверие к существующим оппозициям, к профсоюзам. То есть нет той инфраструктуры, которую мы наблюдаем на Западе, которая позволяет мобилизовывать недовольство. Поэтому у нас недовольство, если оно проявляется, то оно ограничивается стенами квартиры или
я
кухни.
Я хотел немножко добавить. Все, что говорит Евгений Александрович, совершенно правильно, но есть еще один момент. Мы недооцениваем иногда способности идеологической службы президента. Она очень умело работает. И вот последние вот выплески вроде бы снятие с должностей, наказание коррупционеров, вот это вот неожиданно вдруг оказалось, что там ненецкий губернатор, представители Калмыкии, там еще что-то такое стали. Вот это действует на массовое сознание. И они видят, что и все это идет от одного человека, не от правительства, не от Думы, не от прокуратуры, а идет оттуда, из Кремля. И это приводит к тому, что проценты оказываются довольно высокими.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Я вот хотел сказать о том, что вот сейчас происходит. Это какая-то, так сказать, сюрреальная картинка. Ну вот, например, от того места, где будет эпицентр этого саммита, вот до нас где-то больше 20 километров. Но пробки идут, это практически, так сказать, на территории муниципального образования идет, значит, это самая сплошная большая пробка. То есть, очевидно, пускают в обход. Стоит милиция с автоматами. Причем это все-таки комично выглядит, потому что, так сказать, толку от этого автомата нету, конечно. Вот, но для солидности или для чего. Вот я не знаю, я хорошо знаю карту вот этих военных действий в это времен Великой Отечественной войны. И вот на том же, так сказать, участке заградотряды НКВД стояли, по-моему, в тех же самых местах, где вот сейчас вот окопались милиция. Вот. Но тогда и гитлеровцы наступали. Вот. А сейчас у нас что такое, так сказать, это, по-моему, власти какой-то, так сказать, контроль уже потеряли вот об этом, так сказать, ничего не делают. Спасибо.
Спасибо. Виктор Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Мне бы хотелось немножко скорректировать и задать вопрос господину Мотрич. Мне кажется, ошибочно проводить аналогии между СССР и нынешним состоянием в России. СССР все-таки была промышленно развитая страна. И благосостояние ее жителей зависело не только от нефти и газа. Это, в конце концов, не забывайте, что СССР, страна, которая первая запустила спутник, она имеет огромные достижения промышленности, научные и так далее.
А сейчас страна не промышленно развитая?
А сейчас страна деиндустриализована. Я энергетик и знаю, что производство энергетических мощностей у нас упало в 4 раза. Вот сейчас Греф говорит о реформах. А оборудование, которое для энергетики, делать не на чем. Мощности не хватает.
Дмитрий Мотович, пожалуйста.
Да, ну мне трудно не согласиться с уважаемым радиослушателем, что уровень науки, уровень промышленности и так далее в Советском Союзе был, безусловно, выше, чем в нынешней России. Но, правда, я боюсь, все-таки не столь высоким, как нас сейчас пытаются убедить те же кремлевские пропагандисты. Потому что почему-то вот, извините, как только начинают говорить об успехах Советского Союза, так сразу первый спутник, человек в космос, в космосе первый, и на этом как-то вдруг перечень успехов начинает пробуксовывать и захлебываться. Вот поэтому все-таки я бы Советский Союз не идеализировал, вот, потому что за действительно более высокий уровень промышленности, более высокий уровень науки, образования приходилось расплачиваться другим, тем же отсутствием свободы. Хотя я думаю, что если бы в Советском Союзе провели аналогичный опрос, то более 70% людей назвали бы себя счастливыми. Впрочем, это можно отнести и к Советскому Союзу 30-х годов, и к Германии 30-х годов. То есть, ну вот, таково уж свойство человеческой натуры. Что такое счастье, каждый понимает по-своему, как известно.
Да, давайте послушаем, что еще пишет газета о том, что ожидают петербуржцы от саммита «Большой восьмерки».
Проведение саммита «Большой восьмерки» в Петербурге дорого обойдется местному бизнесу, пишет «Московская деловая газета». В течение 5 дней будет парализована работа порта Петербурга, через который идет 12% всех грузов на территорию России. Потери порта от временной остановки работы оцениваются в 10-15 миллионов долларов. Владельцы туристических судов заявляют, что их финансовые потери из-за запретов на передвижение по рекам и каналам Петербурга будут составлять от 1000 до 30 тысяч долларов ежедневно. Эти данные приводит интернет-издание «Лента.ру» и сообщает, что финансовые потери транспортных компаний будут связаны и с тем, что с 15 по 17 июля закроется для обычных рейсов аэропорт Пулково, который будет принимать только рейсы с участниками саммита. Все остальные самолеты направят в аэропорты Москвы, Хельсинки и Таллина. Мелкий бизнес тоже многое потеряет, сообщает интернет-портал «Restate.ru». Ситуация простая. Гостиницы-то будут заполнены чиновниками и журналистами, им не до автобусных экскурсий, матрешек и обедов в кафе. Эти потери сосчитать невозможно. Производственным компаниям, торговым организациям и курьерским службам придется переходить на особый режим работы. Данных о том, какие именно улицы и в какое время будут перекрыты, пока нет. На вопросы корреспондента газеты «Деловой Петербург» сотрудники ГИБДД отвечают категорично. В дни саммита стоит воздержаться от любых перемещений на автотранспорте в центре Петербурга. Скорее всего, мы вынуждены будем обслуживать заказы из центра города с помощью пеших курьеров, рассказывает Анна Мальщукова, исполнительный директор петербургского филиала службы доставки «Экспресс-курьер». По моим подсчетам, наши прямые убытки от одного дня ограничения движения в центре Петербурга составят от 60 тысяч рублей. В группе риска оказываются и организации, которые занимаются доставкой готовых обедов в офисы, пишет газета «Деловой Петербург». А если проанализировать сообщения в интернете, то волнения, связанные с саммитом, не обошли даже питерских невест. Кому-то не смогут приехать родственники, кто-то вынужден переносить свадебное путешествие. Информация-то о точных днях проведения саммита долго не публиковалась, а на летние месяцы во дворцы бракосочетания записываются за несколько месяцев.
Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Валович. Виктор из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Очень интересная и правильная тема. Вот я не столько вот господину Модричу, вот хотел реплику сказать, и чтобы комментарии, в общем-то, более зрелые участники сделали. Советский Союз – это крупнейший производитель часов, это крупнейший производитель стали, это крупнейший производитель подшипников, это крупнейший производитель инструментов, тракторов, валенок, калош и всего, понимаете, в чем дело. Поэтому вот господин Модрич, он, наверное, молодой человек, он, в общем-то, почти ничего не знает. И действительно, сейчас Россия – это феодальная республика, деиндустриализованная. Вот. И вот насчет альтер-форума я бы хотел задать вопрос. Вот эти вот акции демонстрационного толка, вот Ленин говорил, с бюрократами нужно бороться бюрократическими путями. То есть вот разрабатываются ли какие-то материалы, которые регулируют, дебюрократизируют систему. Вот, спасибо вам большое, извините, пожалуйста, до свидания.
Давайте на первый вопрос, Иосиф Григорьевич, защитит Советский Союз, наверное.
Нет, ну, я солидарен с радиослушателем в отношении
похвал Советскому Союзу, Советскому обществу. Очень многое оно дало нам. Но вместе с тем, вот ответственность советской власти в том, как она переродилась за время, начиная с 30-х годов, крайне велика. Имеется в виду перерождение партийного руководства, советского руководства. Из того, чем оно было в первые годы советской власти, когда оно действительно служило, отвечало своими действиями за программные установки, принятые в первые годы после победы революции. Все это осталось в прошлом, и постепенно получился отрыв, колоссальный отрыв руководства страны от народа. Это и помогло так легко сломать страну. Поэтому не потребовалось больших внешних вмешательств. Они тоже, конечно, были, но не это главное. Главное – собственное перерождение. Значит, мы должны винить самих себя в том, что произошло.
Ну, я все-таки вернусь к нашей теме основной. Действительно, нынешний режим, путинский режим, он воспроизводит худшие бюрократические традиции царской и советской России. И, к сожалению, вот есть ряд национальных наших особенностей, связанных с тем, что народ, простые граждане, не знает, как с этой бюрократией бороться. То есть это метод самоорганизации. Вот в чем значение альтерглобалистского движения, широкого вообще общественного движения, что люди находят контакт друг с другом, они выдвигают общие требования. Они не только выдвигают требования к власти, но заставляют власть уважать свои мнения различными методами. Вот если мы встанем на этот путь в рамках интернационализации общественного движения, внесем и свой опыт, и получим какую-то подпитку и заряд энергии вот от наших европейских друзей и коллег, вот тогда мы сумеем обуздать и нынешнюю российскую бюрократию.
Будем считать, Евгений Александрович, что вы подвели итоги. Теперь давайте журналисты подведут итоги. Первое слово, конечно, Иосифу Григорьевичу Абрамсону, главному редактору газеты «Коммунист Ленинграда».
Ну что же, мне кажется, что надо надеяться, что наши дорогие ленинградцы с пониманием отнесутся как активистам Второго Российского социального форума, поддержат его и примут участие в той манифестации, которой он закончится, как заканчиваются все форумы, и мировые, европейские, и вот мы хотим, чтобы так закончился и российский форум. Поэтому мне бы хотелось призвать наших радиослушателей, особенно тех, кто живет в Ленинграде, присоединиться, бывать на форуме, присоединиться к манифестации форума и вместе с нами реализовывать его решения, его программы, которые будут приняты.
Да, тут надо добавить, что форум будет 13-14 июля на стадионе Микирова, а демонстрация будет первой половиной дня 15 июля. И как раз вот оргкомитет считает, что если придут простые граждане со своими транспарантами, своими лозунгами, замечаниями, они пойдут в авангарде нашего движения.
А где будет демонстрация?
Куда вот пока мы не получили согласование, но мы хотим здесь, в городе, центром сбора, площадку ДК Ленсовета, метро Петроградская, и потом пройти по центральным улицам по согласованным с властями маршруту.
Последняя буквально минутка, Дмитрий Мотович.
Как человек более молодой, я тем не менее соглашусь с Иосифом Григорьевичем, что, ну, я еще застал то перерождение руководства, о котором говорил Иосиф Григорьевич, и надо сказать, что по моему впечатлению, как политического журналиста, отрыв руководства от народа сейчас несоизмерим с позднекоммунистическими временами, поэтому очень боязно, как бы это ни закончилось тем же, чем это закончилось с Советским Союзом. Но единственное, что радует, да, что, судя по всему, у нас все-таки есть гражданское общество, или, по крайней мере, зачатки гражданского общества, которое так долго и упорно ищут в Кремле, видимо, ищут Не там.
Не там.
Хотелось бы, чтобы поискали в нужном месте, чтобы вас приглашали на беседу не только в милицию, не столько в милицию, а в органы государственной власти. Я думаю, это было бы полезнее.
Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч, главный редактор газеты «Коммунист Ленинграда» Иосиф Абрамсон и член Организационного комитета Российского социального форума Евгений Козлов. Вел программу Виктор Ризунков, продюсер Николай Нажимов. Напоминаю нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. В Петербурге, Михайловском замке встречаются министры финансов G8. Гибель крупнейшего террориста Абу Мусаба Аз-Заркауи вызвала большой резонанс в политических кругах. Сегодня в Германии начинается чемпионат мира по футболу. Кого считают главным претендентом на победу, за кого болеют россияне? А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.